Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Мы прочитали историю довольно древнюю. Это одно из посланий самых ранних из жизни Коринфской церкви. Первые верующие, те верующие, которых еще апостол Павел посещал. И Павел интересное письмо им пишет. Они собирались, как и мы, несколько меньше их было. Раскопки говорят, что в то время могла бы быть церковь в Коринфе где-то около 50 человек. В другого помещения у них не могло быть. Так ученые говорят, что такая группа. И вот они собрались на вечере. Они молились, совершили. Но потом Павел им послание пишет. Вы собираетесь на вечерю. И это хорошо, что вы держитесь предания. Но хочу, чтобы вы знали. Но при этом, когда вы его совершаете, вы делаете это так, что это не значит, что вечерю Господню укушать. По форме они соблюдали вечерю Господню. Но они упускали один очень важный элемент. Они не обращали внимания на пример Господа Иисуса Христа. Собственно, что произошло в этой церкви? Такое впечатление Павел указывает, что люди приходили по-разному. Одни приходили раньше, другие приходили позже. Время в то время исчисляли по-другому. По всей вероятности, те, которые приходили раньше, это те были, которые богатые. Они приходили раньше, они начинали вечерю, чего людей ждать, пора начинать. И Павел обращает внимание, а почему вы так делаете? Они могли бы возразить, время пришло, пора начинать, те не пришли, это их вина. Но он говорит, суть вечери в другом. Вы что, презираете церковь Божию? Уничижаете неимущих? Такое впечатление, что были люди, которые приходили, у которых ничего не было. Такое впечатление, что они несколько по-другому совершали вечерю. Они совершали вечерю, и они принимали этот хлеб. И это, собственно, была их еда. Сейчас мы сытые. В то время это единственная возможная еда была, которую могли эти бедные иметь. Или уничижаете неимущих. Говорю, вы совершаете вечерю по форме, но по сути вы делаете серьезную ошибку, которая делает вашу вечерю, опустошает ее внутреннего значения. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарил и преломил, и сказал, примите, едите, сие есть тело мое. По сути, что Павел говорит им? Сущность вечери сводится к тому, что мы не спешим, чтобы сделать то, что угодно нам. То, на что мы имеем право, как люди, которые пришли раньше и которые имели еду. Которые имели право начать и не считаться с бедными. Суть вечери сводится к тому, что вы отдаете свое. Вы жертвуете чем-то для кого-то. Ибо я от самого Господа принял, что вам передал. Что в суть вечери сводился к тому, что Иисус готов был отдать последнее, что у него было. Его святую плоть. Поэтому, когда вы сходитесь на вечерю, нужно ее соблюсти не только по форме, но по сути. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, преломил и сказал, примите, едите. Иисус в ночь, в которой предан был, Он жертвовал собой. Он не искал своего, Он не искал своего права. Он совершил свое служение, до конца совершил его. В ночь, в которую предан был, Он взял хлеб и возблагодарил, и преломил, и сказал, «Едите, это есть плоть моя». Смотрите, в ночь, в которую предан был, Он взял хлеб и преломил, и сказал, «Сие есть тело мое за вас, ломимое». Что меня восхищает в этой фразе? Это высота посвящения Иисуса Христа. Это мужество, с которым Он заканчивает свое служение. В ночь, в которую предан Он был, Он взял хлеб и возблагодарил, и преломил, и сказал, «Это есть плоть моя. Примите, едите». Братья и сестры, вы когда-нибудь переживали такое состояние, когда вас предают? ваши родственники, друзья, кто-то близкий для вас, родной, и вы ощущаете предательство, неважно в чем. Вы стараетесь доброе, вы стараетесь хорошо, по совести, а вас слово сказали, сплетню какую-то пустили, подвели вас, вы на них рассчитывали. Или когда вы испытываете по-настоящему предательство, как Господь в эту ночь. Как вы себя чувствуете в это время? Вот вспомните то время, когда вас предали, когда вас унизили, когда вас незаслуженно растоптали. Это выражается в нас, может быть, в мелочах нашей жизни, которые, может, сами по себе мелочи, но для нас они очень важны. У каждого из нас есть свой опыт. Наверное, много раз у нас происходило в этой жизни. Вспомните, что мы чувствовали в этот момент? Самое трудное, мне кажется, в это время – это продолжать служение, за которое взялся. Господь говорит, в ночь, в которую Он был предан. Это именно та ночь, в которую Он был предан. Эта ночь испытывала мужество Его, Его посвящение. Будет ли Он продолжать свое служение в ту ночь, в которую Он будет предан? Одно дело сказать, одно дело взяться. И другое дело – остаться верным своим служению, когда тебя силой пытаются вырвать то, что ты хочешь от всего сердца отдать. А вот себе написано, что в ночь, в которой он предан был, он взял хлеб и преломил. И говорит, сия есть тело мое, я отдаю его за вас. Вообще о своем теле, которое он готов отдать за жизнь мира, Христос сказал не первый раз в этот вечер, и в этом тексте, где описана сущность хлебопреломления, Он говорил об этом всю жизнь. Он, собственно, для этого пришел, ибо жертвы и приношения ты не восхотел, поэтому тело Господь уготовил Ему. Он пришел, чтобы умереть, Он пришел, чтобы отдать свое тело. На основе Его тела будут созданы наши тела. Его человеческое тело умерло и мыло наш грех, и оно воскресло и стало основанием нашего будущего воскресения. Многократно Иисус Христос говорил в своей жизни о том, что наступает момент, когда Он отдаст свое тело. Однажды как-то Он говорит, «Я хлеб, сшедший с небес». Хлеб, сшедший с небес, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. В другой раз, когда люди восхищались силой Его над бесовским миром, Он обратил внимание и сказал, «Сын человеческий будет предан в руки грешников, и посмеются над ним, поиздеваются над ним и распнут его». И написано, что ученики весьма опечалились, когда услышали. Он многократно подтверждал, что сущность его служения в том, что умереть за грешников, в конечном итоге отдать свое тело, как хлеб небесный. Мы до конца не понимаем, как этот механизм работает. Каким-то таинственным образом это происходит. Происходит это таинство. Мы молимся, мы верой устремляемся к Голгофе. И мы участвуем, мы принимаем этот хлеб, и приобщается тело Иисуса Христа к нам. Мы принимаем эту чашу, и кровь Иисуса Христа приобщается к нам. Мы не знаем, как это происходит. Мы говорим, это символ, это так. Но происходит некое таинство приобщения тела и крови к нашей жизни. Ради этого Иисус пришел. Эту миссию Он принял от Отца, как служение. Но одно дело, когда в общем речь идет о том, что умереть за жизнь мира, и когда ставится такой вопрос, это геройский поступок, многие из нас готовы на геройский поступок, быть героем. И другое дело, когда это служение развивается таким образом, когда ты понимаешь характер людей, ради которых ты будешь отдавать это тело. И в эту ночь, в которой Он был предан, Он полностью понимал, что Его ждет. Он полностью понимал, что это значит. Во всей глубине Он прочувствовал весь позор, через который Ему надо будет прийти. Но Он не изменил, не отказался от своего служения. Наконец мы читаем, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и остался верен своему служению. Он не отказался, не отступил. Знаете, когда Иисус говорил о своем назначении, ученики не придавали значения Его словам. Они не принимали к сердцу. Они не понимали истинного величия служение, на которое Господь себя отдавал. У Луки мы читаем, что когда он выгнал из одного человека беса, и весь народ начал удивляться великим делам Божьим, все люди начали удивляться, восхищаться, восторгаться. И написано, и все удивлялись величию Божию. Когда же все удивлялись всему, что говорил Иисус, он сказал ученикам своим, вложите вы себе в уши слова сии, Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, а спросить его боялись о сём. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Интересным образом здесь располагается материал у евангелиста Луки. Он говорит о том, что когда люди восхищались величию Божию, и когда они видели величие Христа, что Он имеет власть даже над бесами, они Ему повинуются. И когда они были в этом восторге, Он говорит ученикам, вложите это в уши ваши, что Сын Человеческий будет предан в руки грешников. Казалось бы, это не к месту. Казалось бы, это позор. Если над Христом будут издеваться, если Он настолько будет унижен. Но Господь говорит нам в этом фоне восхищения учеников и всего народа, говорит, вложите в уши свои. Это более важно, чем просто власть над бесами или над природой. Сын человеческий будет предан в руки человеческие, и они посмеются ним, и Он не будет противиться. Они не поняли. Они пропустили. Они боялись спросить у Христа, что бы это значило. Они поняли, почему люди восхищались величию Христа, когда Он бесов изгонял. Но они не поняли, при чем здесь, что Он будет предан в руки грешников. Но они боялись спросить. А почему они боялись спросить? По той же причине, по которой мы иногда боимся спросить. Подумать, что мы медленные, не соображаем. Мы должны были к этому времени сообразить, но мы не можем. Нам стыдно признаться. У нас есть чувство ложного достоинства. Есть вещи, которые мы не понимаем, но мы делаем вид, что мы понимаем. И нам стыдно спросить. И вот не понимая слов Христа и не уточняя, написано, и пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Интересное соотношение. С одной стороны, им казалось бы, что вот к этой славе позор Сына Человеческого совершенно неуместен. Но то, что мысль им пришла, кто из нас будет больше, им казалось вполне уместно. Если Господь имеет такую власть даже над бесами, а они вместе рядом с Ним, и их 12, Он же покорит весь мир. Единственный вопрос, который у них возникает, кто же из нас будет большим? На самом деле, ученики пропустили многократное объяснение Иисуса Христа об истинном величии. Ученики рассуждали о величии. И обратите внимание, ученики – это наши представители. Они думают, они реагируют точно так, как мы бы реагировали. Это не просто о них, это о нас, братья и сестры. Ученики рассуждали о величии, о достоинстве своем с точки зрения власти над кем-то или над чем-то. Над бесами. Это особо казалось, если он и бесам повелевает. Если он природу останавливает. Это самое большое, что может быть. Это самое большое, что отмечает величие, достоинство кого-либо. И в этом ключе они рассуждали о своем величии. И они рассуждали о себе, кто бы из нас был больше. Единственное, определить степень величия между нами. Но Иисус говорит им совершенно о другом. Сын человеческий будет предан в руки грешникам. И над ним посмеются, и он не будет противиться. Это трудно понять. Сегодня в день, когда мы вспоминаем эту ночь, в которой Иисус был предан, мы обращаем внимание на истинное величие Господа Иисуса Христа. В ночь, которую предан он был, он не отказался от своего служения. В эту ночь, когда пытались, он готов был отдать свое тело. Он для этого пришел на эту землю. Он для этого посвятил себя. Он шел все эти 3,5 года. Он шел к этому моменту, чтобы отдать свое тело, как хлеб неба, чтобы люди жили вечно. Но именно в эту ночь он знал, что люди решили силой вырвать это тело, разорвать его, растерзать его, опозорить и оплевать его. Это тот момент, когда очень трудно продолжать избранное служение. Но именно в ночь, в которой он был предан, он остается верен служению. Он взял хлеб и сказал, это есть тело мое. Зная, что это та ночь, когда у него будут вырывать его тело. Братья и сестры, трудно делать добро, когда у нас это добро силой вырывает, правда? Вы пробовали в своей жизни это? Когда хочется что-то сделать, нам проще, если мы это по доброй воле делаем, правда? Но когда нас заставляют это делать, у нас сразу что-то противится. Вот кажется, вот обратите внимание, если вы не помните за себя, то вспомните за своих детей. Вот кажется, когда ребенок сам догадался вынести мусор, особенно когда они маленькие, это одно. Но когда ты скажешь, вынеси мусор или сделай вот это, сразу же начинается реакция. Хоть пару минут позже, чтобы не подумали, что он подчиняется или она подчиняется. Это есть в нас. Когда мы хотим что-то делать доброе, а нас подталкивает, в нас сразу что-то поднимается. Вот простое дело, любое служение, которое вы делаете, достаточно кто-то кому-то подтолкнуть. Кто-то готовится петь, сказать, а сколько можно? Давай, выходи, выходи, уже давно себя ждем. Сколько можно? А как вот это и это? Подожди, подожди, я старался, я делал, а мне еще подталкивают. Сразу реакция. Любое служение, которое делается в церкви, стоит кому-то из служителей сказать неосторожное слово. Как человек сразу останавливается. Хотел делать, но поскольку мне говорят вот это или это, не буду делать. Или во всяком случае подожду, пока меня попросят. Еще раз 20. Откуда это? Что это у нас за качество? Мы все более склонны делать доброе, когда мы сами догадались. Но когда мы беремся за какое-то служение, а нам что-то указывают, подгоняют, тем более вырывают из рук, что-то в нас поднимается. Что это? Это наше «я», братья и сестры. Это наш эгоизм. Это то «я», о котором сказано «отвергни себя, иначе не выполни служение». Невозможно ни одного служения в церкви перед Богом в этом мире совершить, если не будет определенная доля или полное отвержение самого себя перед Господом. Причем перед нами стоит задача отвергнуть свое «я» в служении, «я», которое достойно того, чтобы его, оно было отвергнуто. Оно греховное, эгоистичное, оно должно быть распято, нам трудно с ним расстаться. Христу для того, чтобы совершить свое служение, нужно было отвергнуть свое святое «я». И он преодолел эту точку. В ночь, в которой он предан был. И он знал, что они его будут вырывать. Он знал, что уже готов приговор. Он знал, что уже готовы люди совершить это. Он знал, что готов уже предатель. Он продолжал свое служение, как будто ничего не знал, ничего не слышал. Он достойно продолжал свое служение. Он переступал через себя. Вы знаете, мы привыкаем к тому, что величие, достоинство в том, насколько это ярко выглядит, в той власти, которую мы имеем над чем-то или над кем-то. Но из примера Иисуса Христа мы видим, что самое великое достоинство и величие в том, насколько мы можем преодолеть самих себя. Это самое сложное. Легче бесами управлять, чем самим собой. Это живет в нас. Это я, который имеет ложное представление о достоинстве, которое так ранимо в нас, и вы, каждый из нас, мы знаем об этом. Оно ранимо. Но нет ни одного служения, которое мы можем перед Господом исполнить, если мы не победим, если мы не отвергнем это я. Оно многолико, оно реагирует в разных обстоятельствах, но это как раз та победа, который мы должны совершить во имя Господа. Когда мы рассуждаем о Господе, о Его служении, и мы не видим и не слышим ничего вокруг, что говорят против нашего «я». Мы во имя Господа совершаем служение. И в ночь, в которой Он предан был, Он переступил, отверг свое святое «я». Во имя Господа совершил служение до конца. Написано, что Он смирил себя. Был послушен до смерти и смерти крестной. И посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось вся колено, и местных, земных, и преисподним. В Библии нет тайн. Библия нам открывает этот мир, но в этом мире, говорит, есть другой мир. И есть правила, есть путь, по которому мы можем прийти к истинному величию. И это не скрыто. Но мы живем в этом мире. В этом мире, который наше «я» имеет столько много веса, которому мы столько много уделяем внимания. Библия говорит, хотите истинного величия, подражайте Иисусу Христу, который отверг святое «я». В нем обитало божество, божество телесно. И он пренебрег посрамление. И ради Господа прошел путь до конца. И не отказался от служения, которое на него возложил Отец, и он согласился. Придет время, братья и сестры, когда мы будем жалеть об этом. Мир этот устроен так, что как будто бы и так правильно, и так правильно. Но мир, в котором мы идем, он по-другому устроен. Величие наше будет зависеть от того, что мы сделали в этой жизни. Господь открыл нам реальный путь, как быть великим. И особенно в жертве Иисуса Христа это подчеркнуто. Посему, что Он смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. Он смирил себя. Уровень нашего смирения, когда мы можем себя смирить, определяет уровень нашей славы. Посему Бог дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем его. У Бога есть свое измерение величия. Это Бог смиряет все пред определенным именем. Но уровень этого смирения определяет, сколько много мы могли в своей жизни смирить себя ради Господа. Это «я» всегда поднимается. Оно всегда с нами, пока мы во плоти. Помните пример Господа. Когда мы говорим о достоинстве служения, вы знаете, иногда мы рассуждаем о видимой части служения. Но организм устроен так, что есть очень много функций, разных органов, о существовании которых мы не подозреваем. Мы рассуждаем о глазах, о ушах, о языке, то, что видно. Но есть очень много того, что не видно, но оно очень важно. В церкви и в служении перед Богом очень часто происходят конфликты между людьми, когда, кажется, несколько человек хотят одно и то же служение. На самом же деле нет служений почетных и низких. Достоинство нашего служения определяется убеждением. Для кого мы совершаем то служение, которое мы совершаем? И если мы совершаем то, что мы совершаем для Господа, и если мы верны в этом служении, неважно, в чем оно выражается, но если есть эта убежденность и последовательность, то это великое и достойное служение. И высота нашего посвящения определяется, сколько мы можем преодолеть в этой жизни, насколько мы можем быть верны служение, которое на нас возложено и которое мы совершаем вопреки обстоятельствам. И особенно важно, не важно, какое служение мы совершаем, но важна наша реакция в ночь, которой нас предают. В ночь или в день, в момент, когда что-то говорят против нас, когда кто-то как-то не согласен с нашей позицией. Что мы делаем? Продолжаем или останавливаемся? Писание говорит, все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Мне очень нравится этот текст, он мне часто помогает. Зная, что воздаяние от Господа получите наследие. Писание говорит, что все, что вы делаете, в этом суть нашей святости. Когда вся наша жизнь, наша работа, наша учеба, наши отношения на любом уровне, мы делаем во имя Господа, зная, что Господь заплатит. Проблема наша в том, что когда мы что-то совершаем, какое-то служение, мы очень часто видим конкретных людей, которые не согласны с нами, которые невежливо, может быть, неуважительно отзываются, говорят что-то личное или слишком много, или мы подозреваем, что они имеют совершенно в виду другое. Много может в наших мыслях проходить разных идей. Но очень важно сделать для себя вот такое решение внутреннее. Все, что я делаю. Я делаю от души, как для Господа. Я делаю не для людей, я делаю для Господа. Очень важно не видеть людей в определенном смысле. Есть ситуации, где мы должны их видеть, но в ситуации определения служения мы не должны видеть людей, мы должны видеть Господа. Что бы мы ни делали, делать от души, зная, что Господь заплатит. Знаете, в чем наша иногда проблема? Потому что мы рассчитываем, что эти люди будут платить. Так касается жены, мужа, детей, родителей, служителей. Как, где бы это ни было, мы начинаем измерять, как он реагирует. Я сделал это, как они среагировали, чем они мне отплатили. И мы видим, что их реакция недостойна тому, что я сделал. Не замечает мое служение, не замечает мое геройство, не замечает мою преданность. На самом деле нужно помнить о Господе, зная, что Господь воздаст. Зная, что Господь заплатит. Вот эта мысль, это та мысль, которая успокаивает нас, возвращает на должное положение. Когда мы продолжаем наше служение, даже тогда, даже в ночь, когда нас предают. И служение это совершать трудно, правда? Когда наше достоинство растаптывают, не уважают, оскорбляют или намекают. Но Господь совершил это, для этого Он показал пример. Он не обращал внимания на то, что люди говорят. Он слышал это, но он двигался дальше. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя. Та же самая мысль. Принял образ раба, сделавшись подобным человеком по виду, стал как человек. Обратите внимание, что Господь не просто, Он ведет себя как божественная личность. Иисус показывает, как должен вести себя человек, угодный Богу. И Бог открыл эту тайну, что человек, который ему угоден, и имя, которое он поднимет выше всякого имени, это тот человек, который, понимая свое достоинство у Бога, в то же самое время способен унизить себя и продолжать свое служение. В чем бы оно ни выражалось, ради Господа, зная, что от Господа получит воздаяние. Это очень простая мысль, но на практике она иногда очень трудно дается. Я говорю об этом, бывают ситуации, когда трудно, появляются определенные люди, определенные ситуации, думаю, Господи, так это трудно. Так трудно иногда вернуться к этой простой идее, я же это делаю для Господа. Но когда это удается, сердце успокаивается. Это та позиция, к которой мы каждый раз должны возвращаться, когда нам трудно продолжать служение. Значит, не власть над природой или бесами, или чем-то другим определяет нашу силу, нашего достоинства и высоту, но нашу способность оставаться верным в самом простом служении, совершать его до конца, неважно, в чем оно выражается, совершенно неважно. Важна позиция, я это делаю для Господа. И неважно, что люди говорят, верны или не верны. И бывает у каждого из нас ночь или день, когда нам совершенно очевидно становится, что людям совершенно все равно то, что мы делаем. Они совершенно не придают значения нашему служению. В эту ночь, даже более того, они относятся враждебно к нас. Именно в эту ночь нужно остаться спокойными. По примеру Христа, который сказал в эту ночь, которую его предали, он взял хлеб и сказал, примите, идите, сие есть тело мое. Невзирая на то, что у меня будут вырывать из рук то, что я готов от своего сердца отдать, я продолжаю свое служение спокойно, с достоинством. Знаете, мой первый пасторский опыт служения был много лет. Лет 17 мне было, когда у меня был первый пасторский опыт. Я эту историю каждый раз вспоминаю опять и опять. Когда пожилая женщина и неверующий человек, который был ее сыном, точнее, неверующий человек пришел. Была верующая женщина, она была членом церкви. Она пришла, я жил у них. И она мне пришла, точнее, этот сын неверующий пришел, говорит, Петр, возьми Библию и прочитай нам что-нибудь, чтобы мы помирились. Я был просто в ужасе. А что я буду читать взрослым людям, молодой человек? Я взмолился к Господу. Господи, помоги мне, пожалуйста. Я не помню дословно, что я писал, но я что-то прочитал, что говорит, если вы хотите о жертве Иисуса Христа, что Он был прав, но Он уступил, чтобы нас спасти. Хотите справедливости, возьмите адвоката. Хотите мира, уступите. Кто больше? Что-то в этом роде. Я прочитал текст. Сын ушел довольный. Мама встала, говорит, ты неправильно прочитал. Надо было прочитать. Дети, повинуйтесь своим родителям. Вот в этом трудность пасторского служения. Я думаю, как же ему угодить? Когда я стал пастором в этой церкви, трудность, знаете, самая большая какая? Что каждый имеет в виду меня, что я должен воплощать его линию в реальную жизнь. Но людей много. Каждый имеет в виду свой текст. Я должен прочитать этот текст ему, а он думает этот текст прочитать ему. И на самом деле иногда я думаю, Господи, как это все можно совместить? Это совершенно противоположный взгляд у людей. Господи, как это продолжать? Надо, Господи, наверное, ты слишком хорошо обо мне думаешь. Это тяжело, очень тяжело. Люди бывают настолько разные, братья и сестры. Один звонит об одном, другой звонит о другом. Третий еще о каком-то. И все это надо совместить в одной семье, чтобы оно не развалилось, чтобы оно продолжало двигаться, чтобы Господь благословлял. Иногда бывает настолько трудно. Вы знаете, что мне помогает? Господь когда-то мне открыл, чтобы прийти в эту церковь. Мне была простая мысль. Ты делай, что ты можешь, а я остальное сделаю. И я когда вспоминаю, что я делаю для Господа, это мне успокаивает. Только страх перед Господом, перед уважением к Его лику, Господи, я это преодолею. Помоги мне, пожалуйста. Помоги мне не отвлекаться, что я это делаю для Тебя. Пожалуйста, Господи, реши все вопросы, которые я не могу решить. Братья и сестры, это работает. Момент, когда нам кажется, что невозможно продолжать служение. Вспомните Господа Иисуса Христа, это пример для нас. Что нам может помочь устоять в этом служении? То, что помогло Иисусу Христу. Очень часто в церквах служение останавливается, люди перестают служить, у них тухнет энтузиазм, они перестают есть. Очень много разных причин. И когда начинаешь разбираться в этих причинах, действительно есть какие-то причины, да, действительно сказали, да, действительно произошел конфликт, да, те или та были неправы. Но Христос, невзирая на то, что говорили вокруг Его люди, продолжал служение. И в ночь, в которой Он был предан, Он не отступил от своего служения. В этом величие. Это то, к чему Господь хочет, чтобы мы дошли. Посмотрите, когда религиозные лидеры, которые должны были бы его поддержать, сказали правильно делать, благословить его, они пришли к нему и говорят, не правда ли мы говорим, что в тебе бес? Они просто издевались в глаза им. Вы думаете, нам кому-то что-то говорили подобное? Вам что-то подобное говорили, когда вы совершали свое служение, маленькое и большое? Никому из нас в лицо такого не говорили религиозные деятели. Но ему пришли и сказали. И он сказал, я чту моего отца, а вы бесчестите меня. Он ответил с достоинством, у меня есть отец, ради которого я пришел на эту землю. И я знаю свои отношения с отцом, и ради отца он продолжает служение. И он не вступает в этот низкий спор. Вот это чувство, что он служит своему отцу, что он совершает его служение, помогало ему сохранить чувство самообладания, продолжать служение, невзирая на то, что происходило вокруг него. Он говорит, отец, он всегда со мной, он любит меня, потому что я остаюсь верен тому служению, которое он мне поставил. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имея власть отдать, имею власть ее принять. Сию заповедь получил я от Отца. Отец всегда со мною, потому что я делаю то, что угодно Ему. Интересно, Господь был убежден в одной истине, что Отец Его любит, потому что Он продолжает совершать служение, ради которого Он пришел. Потому что я отдаю жизнь мою. Я отдам, ей есть хлеб жизни. Это хлеб жизни, это есть плоть моя, которую я отдам. Он видел эту вражду. Он видел, что сатана пытается вырвать эту плоть. Так вырвать, чтобы Христа пропало желание продолжать ее отдавать. Но Христос продолжает совершать свое служение. Отец мой любит меня, и это для меня важно. Почему? Потому что я делаю то, что ему угодно. Вот здесь наша проблема, братья и сестры. Когда начинается какое-то напряжение небольшое, мы обращаем внимание на людей. Что они думают, что они говорят, что они рассуждают, на что они намекают. На самом деле очень важно быть убежденным в одном, что мы совершаем для Господа служение, что Отец любит, потому что мы делаем то, что угодно Богу. Если мы будем продолжать делать то, что угодно Богу, рано или поздно правда наша взойдет, как солнце. Очень важно остаться в любом служении перед Господом, будучи убежденным, что мы это делаем для Господа, и мы делаем от души, зная, что от Господа послужим наследие. Это простая истина, но это та истина, которая нас больше всего повреждает, когда у нас не хватает духу, не хватает силы воли продолжать свое служение, потому что нам кажется, люди не принимают его у нас. Или если есть намек, что нас хотят подогнать, или хотят вырвать у нас это служение, или заставить нас это делать. Господь, который в ночь, который предан был, взял хлеб и сказал, сие есть тело мое, Я начал, продолжал и закончу. И неважно, как сильно, с какой злобой будет вырывать меня эту плоть, я ее отдам добровольно, любя людей и своего Отца Небесного. И вы помните, как закончилась его жизнь? Он умирал, сказал: «Отец, в руки твои отдаю дух мой». Отец, в руки твои отдаю дух мой. Мы когда думаем об этом, там была эта озверевшая толпа. Там были лидеры народа, которые кричали: «Распни его». Там были римские воины, которые, казалось бы, делали, что хотели. Но он, заканчивая свое служение, рассуждая с Отцом Небесным, говорит: «Отец, в руки твои отдаю дух мой. Все происходит по воле твоей. Я исполню служение твое». Сказал: «Совершилось». Для него как будто не существует всего этого. Он совершает свое служение перед Богом. И в ночь, которой он предан, был предан, он не остановился этим предательством. Его предательство не остановило. Он продолжал. Почему? Он это делал для Господа. Это простая истина, братья и сестры. Иногда ее так нам не хватает. Мы так хотим похвалы человеческой. Мы так хотим, чтобы правильные слова сказали, чтобы их повторили, чтобы в правильной форме нас пригласили, чтобы правильно нас заметили, правильно обратили внимание. Это наше «я», которое должно быть отвергнуто. Господь Иисус Христос показал нам пример. Для Господа делаем. От души, от Него получим воздаяние. И наше достоинство, высота и сила нашего имени будет определяться именно вот этим посвящением. Когда мы, что бы мы ни взяли, мы взяли на себя служение, и мы продолжаем его, маленькое и большое, но мы делаем для Господа. Это особые обстоятельства в жизни, когда мы можем служить Господу. Наступит вечность, когда это, может быть, уже невозможно будет в этой форме. Мы сейчас можем послужить, потому что Бог создал эту жизнь для нас. Но для нас очень важно освоить эту простую истину. Не для конкретных людей, не для пресвитера, не для служителей, не для папы и мамы, для Господа. Для Господа. И Господь воздает. И потому Бог дал ему имя выше всякого имени. И пред именем преклонится всякое колено. Величие этого имени, которое мы получим, определяется мерой смирения, которую сможем достигнуть в этой жизни. Братья и сестры, когда-то Павел сказал коринфянам, что то, что они делают, не называется совершать вечерю Господню. Потому что вместо того, чтобы уважить своих братьев и сестер, они делали то, что по праву им принадлежало. Скажите, братья и сестры, наше участие сегодня в вечере, оно будет пред глазами Божьими в вечере. Не пропускаем ли мы лично какой-то элемент, что делает вечер и не вечер? Когда мы совершаем его по форме, осознаем ли мы себя достаточно грешниками, сокрушаемся перед Богом? С другой стороны, вот этот важный элемент служения Иисуса Христа – что в ночь, в которой он был предан, он не остановился. Его сердце не дрогнуло. Но он взял хлеб, как будто ничего не произошло. Преломил его и сказал: «Сие есть тело мое». Это то, ради чего пришел. Ради Господа я совершаю это служение. И предательство этой ночи не может остановить меня. Один из серьезных элементов важности или действительности участия в вечере Господней – это придать особое значение мужеству Иисуса Христа, что Он совершил свое служение до конца и не остановился. Он пренебрег поставление, отверг себя ради Господа и ради нас. Поэтому я хотел бы попросить вас, братья и сестры, смотря на эту жертву Иисуса Христа, почему бы нам сегодня не дать Господу обет? Господи, служение, которое я совершаю, я не особенно обращал на него внимания. Я не придавал ему особого значения. Господи, я обещаю тебе, я буду это делать как для тебя, от души. С сегодняшнего дня я это буду делать. Вы можете заглянуть в свое сердце и сказать себе: дайте этот обет Господу. Может быть, кто-то есть в этом собрании, вы ничего для Господа не делаете. Если вы ничего не делаете для Господа, придет вечность, в котором будет очень важно, чтобы мы вовремя вспомнили, что для Господа мы должны служить от всего сердца. Каждый из нас должен что-то делать для Господа, неважно, где вы находитесь. Очень простая формула. Все, что вы делаете, словом или делом, делайте от души, как для Господа. Молодые люди, скажите: я встречаюсь с девушкой или с парнем. Господи, я буду делать это как для Тебя, от души. Я буду хранить свою чистоту в этих отношениях. Эти отношения будут примером. И многие мои внуки и правнуки, я буду им рассказывать, и мне не будет стыдно. Господи, я это делаю для Тебя. Что мы делаем в тайне? Где мы бываем? Что мы делаем? Братья, давайте мы сделаем этот обет для Господа. Господи, я хочу все, что я делаю, словом и делом, чтобы я мог делать от души. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!